Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». 25 мая, четверг. В студии работает Татьяна Якубович, и позже, совсем скоро, присоединится ко мне моя коллега Анастасия Середа. Говорим сегодня о таком. Как российские войска окапываются в Луганской области? Русский добровольческий корпус снова зашел в Россию, говорит, мы снова на родине. Сегодня в студии мы будем подробно говорить о самолетах F-16 для Украины, но будем говорить уже более предметно. Вот до этого времени в СМИ обсуждали это очень так абстрактно и теоретически. Вот что будет, когда Украина, если Украина получит все-таки F-16. Но сейчас прогресс в вопросе предоставления западных истребителей просто максимальный за все то время, пока Киев поднимает этот вопрос. Уже есть авиационная коалиция, в которую входят, по крайней мере, Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия и США, но также Германия уже заявила, что рассматривает возможность присоединиться к авиационной коалиции. У этой страны нету на вооружении F-16, как и у Британии, но она предлагает помощь в обучении и в инфраструктуре. Ну и уже понятно четко, какие страны первыми зовут на обучение к себе персонал. Это Дания и Британия. Это может произойти уже этим летом. Поэтому у нас есть повод уже конкретно обсуждать, что даст этот самолет украинской армии, как он будет функционировать и как часть ПВО, о чем чаще всего говорят, и как поддержка наступающих войск, и как, в конце концов, воздушный бой, какое сможет быть противостояние украинских и российских самолетов в воздухе. У нас будут специалисты, которые смогут нам это прокомментировать. Ну и, кроме того, отдельно мы остановимся на теме того, смогут ли F-16 помочь приграничным территориям Украины, которые Россия все чаще сейчас обстреливает, и в частности управляемыми авиабомбами. Так что оставайтесь с нами в этот час и готовьте ваши вопросы. Позже огласим номер телефона, и вы сможете также к нашим гостям напрямую обращаться с вашими вопросами. Для начала мы, как обычно, посмотрим, что изменилось на фронте за эти сутки в Бахмуте. Ситуация такая, в городе Генштаб уже вторые сутки не уточняет конфигурацию фронта, но знаем мы, что практически весь город захвачен, судя по карте. Но вот на флангах ситуация такая, что есть прогресс у украинских войск, и в прошлые сутки российские войска наступали на Ивановское снова, на Константиновской трассе, ну и активно использовали авиацию. Западнее Донецка армия России наступала на Марьинку, Новокалиново и Авдеевку. Deep State говорит, что бои в Марьинке идут уже на западном краю города. Мы помним, что этот город обороняют уже год и три месяца, и постоянно шли вот бои центр или разнообразные части этого городка, которого практически сейчас уже не существует. В районе Купянска на Масютовке тяжелая ситуация, продолжаются там атаки, а также в Серебрянском лесничестве, откуда российские войска постоянно пытаются вытеснить украинских защитников. Ну и подробнее поговорим про ситуацию в Луганской области, которая большая ее часть, почти вся ее территория оккупирована. Александр Стрюк, глава военной администрации Севердонецка, с нами на связи. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Александр, ну, из последних событий, вот очень обсуждалось активно события в приграничье, на российской территории, куда зашли российские добровольцы, и вот в частности заявлялось, что, чтобы подавить этот прорыв, россияне передислоцировали с луганского направления, с кременского направления часть своих войск. Есть ли какие-то данные у вас об этом, и как в целом сейчас ведут себя оккупанты на захваченной части Луганской области? Последние недели, даже месяцы, мы наблюдаем постоянное их укрепление на разных точках фронта, потому что они не знают, где ожидать украинского наступления. Что в районе Северодонецка они делают сейчас?
Ну, знаете, какой-то повышенной активности в самом Северодонецке не наблюдается. Во всяком случае, не поступала такой информации от жителей, не звучала. Вместе с тем, сказать, что из Северодонецка там вышли военные, вышли какие-то специальные службы, нет. Все на месте, как бы пытаются демонстрировать мирную жизнь, привозят там какие-то недополитические образования, продолжают под видом ремонта окон взламывать еще оставшиеся целые квартиры. В принципе, оккупационная власть как бы продолжает демонстрировать видимое благополучие.
А есть там какие-то склады, базы расположения российских войск? Это же, в принципе, не очень глубокий тыл. Ну, и известно, что Украина активно и достаточно эффективно бьет по тылам России. Даже в Луганске были прилеты. Держат ли что-то существенное российские войска в Северодонецке или вокруг него?
Ну, вокруг Северодонецка отмечалось, как бы, там лесистая местность, как бы, отмечалось наличие оккупационных войск, как бы, которые рассредоточены по дачным поселкам, рассредоточены по поселкам, которые прилегают к Северодонецку. Говорить о численности какой-то сложно, потому что местных, как бы, далеко не всегда, как бы, имеют возможность туда добраться, там, где находятся непосредственно военные. В самом же городе каких-то таких укрепленных, как бы, и массовых мест расположения оккупационных войск не наблюдалось.
Что относительно поведения оккупантов с населением, относительно террора? Ну, они регулярно заявляют, в принципе, о задержании людей на оккупированной территории, но глава военной администрации области Лысогор даже заявлял, что был случай повешения человека, который имел проукраинскую позицию, в Нижней Дуванке. Что-то подобное происходит в Северодонецке?
Ну, к сожалению, Северодонецк практически вымер, как бы, из той информации, которая доходит, такой город-призрак. На улицах появляются рабочие гастарбайтеры, которые лазят по квартирам и там производят какие-то работы. Каких-то пенсионеров организовали бригады, которые подметают улицы, но при этом город пустой. Ну, по факту пустой, как бы, более-менее люди появляются вокруг рынка, когда рыночный день и идет торговля, а так, в принципе, как бы, город в удручающем состоянии.
Александр, на практике, мы понимаем, что город полупустой, но как это выглядит? То есть люди живут, возможно, там всего несколько жилых квартир на один дом, в такой пустыне, да, те, кто там живет?
По факту, да, есть, так сложилось, что время захвата города, там несколько кварталов в новых районах уцелели, там более-менее целые квартиры и теплится какая-то жизнь, но при этом надо понимать, что, в общем-то, вода почасово, канализация не работает, поскольку она разрушена, и это все самотеком течет в Донец. Выше второго этажа, как бы, вода не поднимается, поскольку, как бы, не хватает мощностей для ее давления и закачки, и коллектор поврежден, идут потери. То есть, условия для жизни так себе, пещерный век.
Оккупанты сейчас заявляют, что разрабатывают новый герб для Северодонецка. Можем посмотреть, что они рисуют на своих ресурсах, показать нашим зрителям. Это достаточно странно, учитывая, что город полуразрушен и не совсем жилой. Да, вот так вот это выглядит, какие-то наработки у них. Мы знаем, что Попасную, например, исключили вообще из списка жилых городов, так называемой ЛНР, но Северодонецк нет. Как вы думаете, зачем они это делают, зачем герб? У них какие-то большие, далеко идущие планы на то, что они этот город восстановят? И как местные жители относятся к таким инициативам?
Ну, к данной инициативе, кроме как сарказма и боли, ничего не вызывает, поскольку у Севердонецка есть герб, который привычен и исторически сложился, и принимается горожанами, а это фейковое мероприятие. Ну, они постоянно проводят какие-то фейковые мероприятия для создание видимости политической активности, как бы, поддержки оккупационной власти, там, то раздача паспортов детям на красной дорожке перед уцелевшим ДК, то проведение какого-то концерта перед единственным уцелевшим супермаркетом, на который согнали непонятных людей в военной форме, то возложение цветов к вечному огню под канонаду вылетов из ближайшие округи. Ну, в общем, занимаются какой-то сумбурной деятельностью, направленной, скорее для отчета перед, я не знаю, там, каким-то руководством, может, ЛНР, что мы ведем активную деятельность.
Россия планирует еще и выборы на осень на всех оккупированных территориях, и, судя по всему, ей очень важно эти выборы провести. Она сейчас начинает разворачивать кампанию, и вот возник такой вопрос, а что они собираются делать в городах, которые сильно разрушены, в перечень которых входит и Севердонецк, потому что я так понимаю, что там даже нету мобильной связи, ну, интернета, по крайней мере, нету, да, то есть, ну, нельзя говорить вообще о каком-то уровне жизни. Они собираются на этих территориях тоже проводить выборы, или они их отсеивают сейчас из этого числа?
Ну, во всяком случае, оккупационной властью максимум приложено усилий для того, чтобы провести паспортизацию принудительную, поскольку ну, никакую административную или социальную услугу в городе получить без наличия паспорта невозможно. Медицина, социальные какие-то выплаты, да банально даже передвижение по оккупированной территории, возможно, там при наличии там какой-то посвидки, которую выдают местные оккупанты. Для этого людей ну, так или иначе принуждают к получению российского паспорта, а-ля российского, потому что он также неполноценен. Люди с этими паспортами по факту проходят все равно таможенный контроль и пограничные на выезде с Луганской области еще и не всех выпускают. Поэтому можно сказать и так. Ну, тот же запровадження, так скажем, нового герба, которое проводится под голосование типа местных жителей, можно расценивать как ну, своего рода перепись населения. Как бы. Давайте посчитаем, сколько здесь людей осталось по факту.
Александр, последнее уточнение. А существует вообще ну, в том регионе, с которым вы знакомы, хоть какое-то партизанское движение? Я знаю, что когда появляются какие-либо новости о партизанах на оккупированной территории, в Мариуполе, либо в оккупированной части Луганской области, среди украинских читателей достаточно много недоверия к этому. Потому что, ну, понятно, людям угрожает опасность. Эти фотографии, они всегда какие-то очень крупным планом, допустим, какие-то наклейки на столбах в нелюдных местах, и люди в это не верят. Что это на самом деле присутствует. Вот по вашей информации, есть какое-то сопротивление?
Ну, давайте так. Проявлять это сопротивление, как бы, и выявлять его, говорить о нем, в первую очередь, нанести ему урон. Поэтому, безусловно, есть люди, которые преданы Украине, безусловно, есть люди, которые помогают нашим силам обороны. Но говорить, комментировать, как бы, и приводить какие-то факты, как бы... Я не могу, как бы, и я думаю, что мы обо всем этом поговорим, когда произойдет деоккупация, и мы узнаем своих героев.
Александр, спасибо, что уделили нам время. Это был Александр Стрюк, глава военной администрации Северодонецка, оккупированного. Ну и мы движемся дальше. Русский добровольческий корпус опять на территории России, и эта организация опубликовала видео из Глотова. Это Белгородская область. Вот давайте посмотрим, что там сегодня происходит.
Ну что ж, друзья, русский добровольческий корпус снова совершил невозможное. Мы снова на родине. Доказательства прямо за моей спиной. Который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте. Слава РДК!
Ну и раньше, после предыдущей операции на территории России, РДК и Легион Свобода России показали трофейный БТР. По их словам, его есть остальные трофеи, удалось их захватить во время операции в Белгородской области. И вот во время встречи с журналистами на границе представители корпуса заявили, что у них двое раненых после этой операции, а позже сообщили о двух погибших и 10 раненых среди бойцов Легиона Свобода России. Какая вообще была цель этой операции, давайте послушаем в прямой речи командира РДК Дениса уже после возвращения с российской территории.
По сути дела, чем сильнее мы, да, мощнее, скажем так, заходим на территорию Российской Федерации, тем дольше им нужно времени, чтобы прийти в себя и принять какие-то ответные меры. Вот, то есть, пока они, скажем так, не выкатили на дорогу там танки в большом количестве, они даже толком не могли нам ничего противопоставить. Просто мы не обладаем какими-то, ну, скажем так, да, огромными количествами сил, чтобы всю эту территорию занимать и полноценно ее контролировать. Вот. Для нас это все по-прежнему является пробой сил. Конечно, и военные, и политические цели в рамках...
Как подготовиться к выезду с оккупированных территорий? Выход из оккупированной на свободную территорию Украины сейчас можно только через Россию. Это длинная и опасная дорога, поэтому подготовьтесь заранее. Перед тем, как доберетесь до российской границы, нужно будет проехать от 5 до 10 блокпостов. И на каждом ответить, куда едете и зачем. Продумайте и заучите историю, чтобы от усталости или переживаний не рассказать ее неправильно. Если есть знакомые в России или... жители Беларуси, то запишите их контакты на листок бумаги и скажите, что выезжаете к ним. Но учтите, сотрудники ФСБ могут позвонить и проверить, знают ли вас эти люди. Почистите телефон, проверьте историю переписок, ваши публикации и то, на какие группы подписаны в социальных сетях. Удалите любые намеки на вашу проукраинскую позицию. Сотрудники ФСБ могут также проверить контакты в телефонной книге и имена ваших друзей в социальных сетях. Не забудьте про кэш, но не удаляйте все. Пустой телефон – повод для подозрений. Оставьте нейтральные фотографии, видео и СМС. Украинцы, которые смогли выехать, предупреждают, российские силовики могут разорвать украинский паспорт на ваших глазах. Сфотографируйте заранее свои документы и сохраните на почте или в облаке. Вы также можете обратиться за информацией об эвакуации в общественной организации, которая специализируется на этом. Helping to Live, Help People UA, Free Belarus Center, а также по номерам горячей линии Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий 1548 и 1648.
Это была Ольга Модина, которая рассказала о путях эвакуации с оккупированных территорий. Как знаем, выехать сейчас очень сложно, но все-таки некоторым людям удается это сделать. И вот есть их опыт, к которому можно обращаться. Также в наших социальных сетях вы можете найти больше контактов организаций, которые могут проконсультировать по этому вопросу. Сергей Горбатенко, мой коллега из Краматорска, присоединяется к нашей программе. Сережа, как слышишь нас?
Привет, слышу, вижу хорошо.
Ну, мы продолжим обсуждать фронт. С Александром Стрюком поговорили про северную часть, про Луганскую область. Давай сейчас вернемся к Бахмуту. Вот последние несколько месяцев мы жили практически в этом потоке. Каждый день страна следила за каждыми вот метрами передвижения российских и украинских войск. На сегодня ЧВК Вагнера заявляет, что выводит свои подразделения из Бахмута. И Минобороны Украины тоже это подтверждает. Говорит, что туда заходит регулярная армия России. Ну, вот такая конструкция сейчас на этом направлении формируется. Сережа, как они, россияне, собираются удерживать сейчас город? Есть ли какие-то трудности его удержания, исходя из того, какая обстановка на флангах, то есть как выглядит сейчас карта?
Что сейчас происходит в Бахмуте и вокруг него? Действительно, украинские военные подтверждают, что происходит ротация. Вот, и боестолкновения в районе Бахмута, их количество значительно снизилось, буквально до нескольких штук в сутки. Но, тем не менее, российские войска продолжают поливать из разных видов артиллерии и из авиации украинские позиции, таким образом прикрывая свою ротацию. Если говорить о ситуации на флангах, то, например, вот сегодня в эфире утренней программы «Радио Свобода» боец Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк рассказал о том, что украинские войска продвигаются из северо-западного фланга и с юго-западного фланга. Вот видно на карте, эти области отмечены голубым цветом. Юрий Сиротюк рассказал о том, что, например, сейчас вот наши украинские военные находятся в блиндажах на бывших позициях российских войск. И вот эти позиции, они на самом деле завалены трупами солдат вооруженных сил России. То есть понятно, что оккупантам высокая цена пришла, вот, и пришлось платить эту высокую цену за оккупацию Бахмута. Что касается ситуации в самом городе, то все мы прекрасно видели, все мы знаем, что, к сожалению, Бахмут практически полностью разрушен, там сложно укрываться, российским войскам будет крайне сложно там сохранить свои жизни из-за того, что большинство зданий практически разрушены. Кроме того, вот на этих флангах, на северо-западном и на юго-западном, находятся высоты, которые контролируют сейчас украинские войска и украинская артиллерия. Эти высоты прекрасно простреливаются. Поэтому, как мне кажется, и исходя из той ситуации, которая сейчас складывается в городе, российским войскам будет крайне сложно удерживать Бахмут, и они будут платить за это удержание высокую цену. Еще и исходя из того, что украинские войска продолжают продвигаться по флангам и продолжают охватывать Бахмут и с юга, и с севера.
Сергей, а вот те позиции, которые сейчас занимают российские войска, они позволяют им продолжать такой же террор Константиновки, Краматорска, Славянска, Дружковки, как они производили до этого? Потому что в предыдущие месяцы, когда у них было продвижение на флангах, все время боялись, что они будут ближе подходить к городам, соответственно, и радиус поражения у них будет увеличиваться. Но сейчас их вот чуть-чуть отодвинули и остановили. Как это повлияет на безопасность этих городов?
По моим наблюдениям, это уже повлияло на безопасность, по крайней мере, с 21 мая, когда стало известно о том, что российские войска заняли подавляющее большинство территории Бахмута, обстрелы таких городов, как Славянск, Дружковка, Краматорск, практически прекратились. То есть вот с 21 мая в Краматорске я еще, слава богу, не слышал ни одного прилета. К сожалению, жители Константиновки, которые ближе всего расположены к Бахмуту, все-таки продолжают жить под обстрелами. И буквально вот вчера в Константиновке был ранен мирный житель из-за обстрела российских войск. То есть в Константиновке тяжелее всего сейчас, а Краматорск, Дружковка и Славянск пока относительно спокойно живут.
Сережа, мы сегодня будем подробнее говорить о самолетах F-16, и в контексте истребителей всегда вспоминают, как долго Запад шел к предоставлению других видов вооружения Украине, ну, танков, патриотов, но редко вспоминают самое начало, когда были проблемы даже с предоставлением гаубиц и любого тяжелого вооружения. Вот сейчас как раз год тем событиям, когда шли очень тяжелые бои в Донецкой, в Луганской области. И я помню, что тогда ты очень подробно рассказывал о том, как ощущается дефицит тяжелого вооружения украинскими войсками. Но потом мы помним, что фронт насытили западной артиллерией, ситуация изменилась. Давай вспомним, как это было, и расскажи, что происходило год назад в эти дни вот рядом с тобой.
Действительно, на то время, с самого начала полномасштабного вторжения и до конца весны 2022 года, на фронте ощущался острый дефицит артиллерии и боеприпасов. Об этом говорили и сами бойцы, с которыми мне пришлось общаться, в частности, те военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые защищали и обороняли город Лиман. Они говорили о том, что, к сожалению, в их районе остро не хватает артиллерии для прикрытия живой силы. И президент Украины Владимир Зеленский также вот к концу мая признал, что потери на фронте составляют около сотни украинских военных ежедневно, еще несколько сотен ранеными. И Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, также говорил о том, что основные потери в живой силе украинских войск происходят из-за того, что российские войска доминируют в реактивной и в ствольной артиллерии. Вот. То есть сложилась критическая ситуация. Украинским войскам не хватало артиллерии, не хватало высокоточной артиллерии. Отсюда были и большие потери. И, к сожалению, именно благодаря артиллерии российским войскам удавалось часто продавливать оборону. Но, тем не менее, вот уже к концу мая начали появляться американские буксируемые гаубицы «Три семерки», которые стреляли высокоточными, в том числе высокоточными снарядами «Экскалибур». А потом начали появляться гаубицы. И, как мы знаем, ко второй половине лета появились реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые, собственно, и позволили, стали одним из ключевых моментов, который позволил украинским войскам продвинуться в Харьковской области и выдавить оттуда оккупантов.
Да, действительно, очень интересно вспомнить, сколько изменилось за этот год. То есть путь пройден вот от САУ, от гаубиц до сейчас обсуждения самолетов, западных истребителей. Спасибо, это был Сергей Горбатенко. Я к этому добавлю, что сегодня произошел очередной обмен пленными. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил об этом. Украина вернула из российского плена 106 своих защитников именно с бахмутского направления. Это 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Вот можете вы сейчас видеть кадры обмена, как сегодня возвращали защитников на волю. Ну, как можем видеть по этим кадрам, был, видимо, и обмен телами, либо просто возвращение тел погибших украинских военных. Ну и посмотрим репортаж с бахмутского направления от моих коллег с настоящего времени. На этот раз они работали с украинскими минометчиками.
Они сейчас намагаются с флангов заходить. Вот все эти воронки, вони всі свіжі, нові. Буквально позавчора цього не було.
Через відкрите поле бойці 28-ї бригади ВСУ везут нас на позиції к югу від Бахмута. Зараслі цієї посадки допомагають їм спрятати авто і самим укритися.
Головне, щоб не попалили, знаєте, цю зеленку. Ну, але я думаю, що ми довго тут не затримаємося. Підемо далі, далі, посадки, далі. Будемо наступати. Настрой у нас боевой, и мы настроены дуже, я даже скажу, агрессивно.
Большинство этих солдат – люди мирных профессий – предприниматели, юристы, электрики, машиностроители. Теперь все они – минометчики. После полномасштабного вторжения мотивация быть здесь и сейчас простая и понятная.
Просто дотримуйся Конституции, плати податок. Все, у нас воля. роби, заробляй, старайся, хоч їдь за кордон, ну, там у подорож, це все, от тако. А цього нас хочуть все позбавити. От і за це теж ми воюємо. Ну і за нашу землю.
Другий рік воюємо, з перших днів ми воюємо. Ми завжди знаходимося, будемо казати, на нулю разом з піхотою. І ми як захищаємо піхоту, так і наносимо враження противнику.
Вопреки последним заявлениям противника, украинские защитники уверяют, битва за Бахмут продолжается.
Я там не знаю, что они там наговаривают, что они там взяли Бахмут, отбили Бахмут и так далее. Ну, это далеко фейк. Мы не стоим на месте. Мы движемся, движемся и движемся. Пускай даже помаленьку, по чуть-чуть, але мы идем вперед. Мы не идем влево, мы не идем вправо.
Десь якийсь шматок відірвали. Закріпились, далі пішли. Бахмут ми не залишимо. Будемо йти тільки вперед і тільки вперед.
Поки общаємося, в небі замічають безпілотник противника. Нужно прятаться.
Дрон працює, зала. Треба в укриття. Треба прийти в укриття.
Чим краще ми стріляємо, тим більше нас шукають, тим більше за нами полюють.
В бліндаже не успели випити і чашечки кофе, як російський дрон улетів. Ну а бойці, получив очередные цілі указання, запускають в небо уже свою птичку.
Ми бачимо, куди летить, даємо коректуру і робимо влучні постріли.
Ви готові?
Да, жду команди.
Плюс-плюс, очікуємо.
Я готов работать. Мина!
На южном фланге бахмутского направления боевая работа проводится круглосуточно. Вот прямо сейчас украинские минометчики поражают новые цели противника.
Мина!
Быстро отстрелялись и быстро в укрытие. Но не тут-то было. Минометчикам поступила команда добавить еще пару мин.
Ну, там же тоже не дураки сидят, хотя они дураки, что полезли на нашу землю. Шукают нас. Еще раз. Классненько. Еще работаем. Мина. Мина.
Вот теперь уже точно маскировка и, как говорится, ноги в руки.
Самое главное не нарушать технику безопасности. А техника безопасности это... Накидав, накидав. Якщо в укриття, значить в укриття. Не треба там сидіти в ковряці в носу, тому що в будь-який час може прилетіти. От цього ніхто не застраховано. Бери себе надо. Я і пацанам говорив, собі говорю. Бери себе надо, тому що якщо нас не буде, хто буде їх? Ми тільки, і тільки ми.
Оператор дрона видел результаты работы минометного расчета. По его словам, крепкий российский блиндаж 82-миллиметровой миной не пробьешь. Но никогда не нужно упускать случая, как говорят сами военные, покошмарить противника.
У них яйца хоть и залізні, але не настільки, щоб спокійно сидіти, коли вже декілька раз в одну і ту саму точку приход. Вони вже розуміють, що навіть до туалету вийти – це лотерея. Вони не мають спати, не мають як їсти, не мають, я ж кажу, не мають навіть в туалет нормально піти. Вони мають знати, що ми за ними наблюдаємо 24/7 і на любий рух ми відповідаємо одним-трьома. Пострілами, влучними, звичайно. От так і працюємо.
Ребят, ми нікого не боїмося, тому що ми сила, ми ЗСУ. Запам'ятайте раз і навсіда і передайте другим своїм. Вас ніхто не боїться і вас ніхто сюди не звав.
Ми не хочемо чужого, але й нашого не попустимо. Взагалі у нас такий настрій, що ми до Нового року маємо бути вже по домівках. Святкувати Новий рік з сім'ями.
К нам присоединяется Валерий Романенко, авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Олега Антонова. Я приветствую вас в эфире.
Добрый день.
Ну, начинаем мы уже более предметно говорить об истребителях F-16. Если раньше о них можно было рассуждать, как, не знаю, как будто мы читаем энциклопедию, ну вот интересно, да, есть такой самолет. Сейчас уже прогресс в этом вопросе колоссальный и Ну, главное, сказано четкое «да» обучению украинского персонала и украинских пилотов. Четко заявили об этом уже со сроками Дания, датчане. Они примут к себе в июле пилота. Foreign Policy пишет, что Британия около 20 украинских пилотов примет к себе. Ну и в целом коалиция – это Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия, США. Ну и уже есть свежее заявление от Германии, что тоже они рассматривают возможность присоединиться к авиационной коалиции. Валерий, вы вообще, скажем, полгода назад думали, что F-16 – это реалистичная вообще перспектива для Украины?
Да. Вы да, верили? Я в это верил. Я знаю американцев, понимаете, если они сказали «а», вот, они продолжат. Они люди очень прагматичные. Если они видят, что обстановка... Ну, короче, они не рискуют своими, так сказать, вот, ну, ресурсами, возможностями. Да? Вот сейчас у нас там есть некоторые проблемы с зенитно-ракетными комплексами. Да? Они понимают, что для того, чтобы процесс шел так, как он запланирован, вот, нами запланирован при их активной поддержке, да, нам нужно следующий шаг сделать, следующие возможности, новые, значит, так сказать, порталы предоставить для того, чтобы Россию ослаблять, ослаблять и ослаблять.
Ну, больше всего говорили про F-16 именно как про элемент ПВО, и это было связано с обстрелами инфраструктуры Украины со стороны России. Понятно, что у него есть очень большой функционал, мы его рассмотрим. Расскажите для начала, что означает этот самолет как элемент противовоздушной обороны?
Во-первых, для большинства населения, да, это, собственно, защита от крылатых ракет и шахедов. Вот, причем защита очень эффективная, защита крайне мобильная. Звено сможет перекрыть фактически все наше Черноморское побережье. Да? Вот, если ракеты будут следовать с кораблей Черноморского флота. Еще одно звено более-менее закроет Каспийское направление, то есть восток, строго восток. Вот. Этот самолет, у него радар приспособлен, он хорошо видит все под собой, цели на фоне земли, лучше, чем наши, вот те радиолокаторы, которые стоят на наших истребителях, да, вот. У него есть ракеты малой дальности, относительно дешевые, которыми эффективно можно уничтожать те же российские крылатые ракеты. А шахеды, в принципе, он может уничтожать из пушки, потому что если у МИГов 150 снарядов, то у этого 500 на борту. Значит, за один вылет уничтожить несколько шахедов, у него вполне хватит боеприпасов. Вот. А по скорости шахедов он успеет сманеврировать на 2-3 области, вот, погоняться за каждым из шахедов. Вот, потому что там, скорость шахеда там 250 километров, этот самолет намного более маневренный. Чем он лучше зенитно-ракетных комплексов? Он мобильный. Зенитно-ракетный комплекс средней дальности стреляет по радиусу на 30-40 километров вокруг себя. Самолет моментально перелетает из одной области в другую, для этого ему нужны там десяток минут.
Можно?
Это я говорю, да, это я сказал в смысле противовоздушной обороны страны. Я забыл такой момент, как охрана наших войск, противовоздушная оборона наших войск. Появление этих самолетов сделает невозможным атаки российских штурмовиков и ударных вертолетов по передовой. Вот, потому что дальность стрельбы, они сейчас подходят на примерно там на десяток километров, поднимают нос и выпускают по нам ракеты, там неуправляемые ракеты, в основном иногда управляемые ракеты, да, такой малой дальности, тактические, да. Так при дальности в 120 километров у типичных американских ракет средней дальности, да, они не смогут подходить так близко к нашей территории, либо будут немедленно сбиты.
Я правильно понимаю, что это уже речь идет о том, что мы называем воздушный бой, да? То есть это было невозможно для украинских самолетов с тем вооружением, которое есть сейчас. Насколько я помню, Р-27 ракета, единственная, которая стоит на украинских МИГах, и она не позволяла вообще сбивать российские самолеты, потому что противник моментально сбивал украинский самолет. Да? Сейчас, если вот встречаются один на один F-16 и какой-то из российских образцов, то это возможно.
Ну, как вам сказать, все зависит от ситуации, все зависит от пилотов. Р-27 тоже не настолько плохая ракета, но, конечно, шансов сбить российский самолет и при этом уцелеть Это же еще такой важный момент. А у нас же не сплошные, там, Нестеровы, Гастелло и, там, и прочие таранщики. Да? Значит, вот, главное, что для нашего мы не можем за один их самолет заплатить одним нашим. Для нас это высокая цена. Они потеряли там, ну, реально там чуть больше 100 самолетов, да, а мы потеряли 1.5 раза меньше, но у нас это почти половина боевого состава, а у них это там 20%. Вот. Поэтому еще важный момент уцелеть. Американцы стреляют ракетами, выстрелил, забыл. Ну, там еще есть какое-то дополнительное наведение, но оно не, правильно вы сказали, оно не заставляет сильно сближаться с вражеским самолетом. В то время как тот выстрелил, забыл об этом, развернулся и ушел из зоны поражения. То есть шансы уцелеть нашим летчикам намного выше, и поскольку американские ракеты так от 5 до 10% более дальнобойные, да, то и шансов поразить российский самолет у нас с появлением F-16 становится намного больше.
Я напомню, что с нами Валерий Романенко, авиационный эксперт, и можно звонить к нам в эфир по номеру 0800 300 403, задавать ваши вопросы напрямую. Также можно писать в Viber или в Telegram 095 151 9505. Валерий, расскажите подробнее, что с вооружением, какие на нем стоят ракеты на F-16 или авиабомбы. Мы знаем, что из западных ракет в целом Украина сейчас обладает ракетами «Харм» и вот недавно «Сторм Шедоу», которые были адаптированы на украинские самолеты. Но, насколько я понимаю, они в таком варианте, когда они стоят на украинских самолетах, имеют несколько ограниченный функционал. Вот, кстати, если говорить про Storm Shadow, то министр обороны Резников показал открытку с украинским Су-24 с автографом министра обороны Британии Ллойда Остина. И предположительно на этой открытке была показана именно ракета Storm Shadow с этим Су-24. Это вызвало очень бурную реакцию у российской пропаганды, которая начала там писать о том, что вот Остин засветил, куда адаптировали ракету Storm Shadow. Вот сейчас вы можете видеть именно эту открытку. Но, тем не менее, я так понимаю, что и Storm Shadow, и Харм с МИГами ИСУ, и с F-16 – это совершенно разные вещи.
Ну, зачем же? Прекрасно Storm Shadow работает и с нашими Су-24-ми, и абсолютно никакой разницы, если ее подвесит F-16, не будет. Единственное, что ему легче будет уйти после пуска F-16. Он при своих возможностях комплекса, так сказать, бортового комплекса обороны, он сможет запустить эту ракету дальше, углубившись или подойдя ближе к линии боевого соприкосновения, или даже углубившись в российскую территорию. Но для этого нужно будет проводить такую комбинированную операцию. Предварительно, значит, самолет-носитель Storm Shadow прикрыть самолетами, несущими Хармы. Да? То есть Хармы вначале подавят радары, потом этот самолет зайдет глубже. И поскольку дальность Storm Shadow где-то так 300 километров, да, ну, заявленная дальность, да, хотя в реальности говорят, что она выше, вот, то мы сможем на такой глубине, значит, накрывать даже Керченскую переправу. Я уже не говорю о Севастополе и всей территории Крыма.
А как считаете, почему вот США продолжают заявлять, что не играет этот самолет роли для украинского контрнаступления? Ну, возможно, это просто такая фигура речи, но вот спикер Пентагона Патрик Райдер в очередной раз повторил, что F-16 для Украины – это долгосрочное обязательство, но они не будут актуальны для будущего контрнаступления.
Ну, потому что нужно полгода готовить пилотов на них, да? Кроме того, пилоты должны хорошо освоить эту машину и достаточно осторожно вначале применять ее в боевых действиях. Да? Вот, нужно будет посмотреть, ну, как она реально, как она справляется с основными боевыми обязанностями без того информационного обеспечения, которое принято на Западе. Этот же самолет, он работает в информационном поле. Это не те, что наши МИГи, то есть им там наши радары как-то им дают информацию об обстановке в воздухе. А F-16 эффективно работает, когда он знает все, что вот в зоне его действия, все, что в воздухе и все, что на земле. Да? Тогда потери минимизированы. Ну, например, китайцы подсчитали, что F-16 сбили 65 самолетов советской и российской постройки, да, не потеряв ни одного своего воздушных боя. Да? А у нас может быть другой коэффициент, потому что там они работали в привычной для них информационной обстановке, их обеспечивали там, через летающие радары информацией со спутников, из самолетов, которые работают по земле, летающих радаров, да, и летчик, вылетая, все знал, где зенитно-ракетный комплекс противника, где самолеты противника, выгодно ли ему атаковать самолеты или, наоборот, самому немедленно уклоняться. То есть он работал в информационном поле. У нас может оказаться несколько сложнее обстановка. Вот. Поэтому вначале нужно так присмотреться аккуратно.
Можно говорить о том, что он более, F-16 более защищен от вражеской ПВО благодаря тому, что он может подавить, ну, уничтожить локаторы, или это не связанные вещи? Я просто вспоминаю, что несмотря на то, что российская авиация имела существенное преимущество в начале полномасштабного вторжения, долго она в воздухе, например, над Киевской областью не продержалась, просто потому что ее банально сбивали из игл и всего наличного ПВО.
Понимаете, россияне, у них весь, вся, так сказать, энергия ушла в свистки. Вот они участвовали, показывали, какие они пилотажники там на различных авиашоу, они участвовали победители различных авиадартсов. Они вечно на шоу, значит, крутили высший пилотаж. Но когда дошло до реальных боевых действий, оказалось, что они не способны прорвать даже старую советскую противовоздушную оборону, эшелонированную оборону, да? Вот. Вот поэтому вначале их избивали. То есть они банально не готовы к современной войне. Запад потратил миллиарды на то, чтобы сделать свою противовоздушную оборону максимально эффективной. И то туда, вон, в Польшу залетела крылатая ракета. Да? Но все равно у них все базируется на летающих радарах. Вот. Значит, чем эффективнее, так сказать, F-16, да, в боевых действиях против наземных целей, да? Действительно, он может вот эти же ракеты, антирадарные ракеты «Харм», может применять намного эффективнее. Во-первых, он несет их не две, а четыре. Во-вторых, у него, под него может быть подвешен контейнер радиоэлектронной разведки, который более точно получит, установит координаты и передаст их на ракету уже в полете. Вот. То есть вероятность поражения наземных радиолокационных станций у него, если сейчас мы имеем так в районе 15-20%, то там мы будем иметь все 100%. Стоит только вражескому радару включиться. Ну, кроме того, сейчас мы получили новые от Соединенных Штатов, новые такие способы, так сказать, провоцирования вражеской противовоздушной обороны. Специальные ракеты или маленькие дроны реактивные, как их называют, которые имитируют полет самолета. Вот если за ними следом запустить F-16 с «Хармами», вот, то там можно на значительных участках все-таки уничтожать вражеские радары, как обзорные станции, так и станции наведения. Вот в этом плане, конечно, этот самолет более эффективный, чем наши машины.
Валерий, как думаете, россияне, ну как готовятся к появлению у Украины этих самолетов? Наверняка они тоже планировали что-то, и ну, свою авиацию они тоже модернизируют. Может ли это быть эффективно? И, например, вот этот распиаренный Су-35, может ли он противостоять? Или какие-то, возможно, еще фокусы, которые они подготовили, зная, что такое решение может рано или поздно быть принято?
Дело в том, что мы получаем подержанные самолеты средних серий. Вот. Радар Су-35, в общем-то, по своей эффективности выше, чем те радары на F-16, которые мы получили. Но нам в боях поможет такой высокоразвитый бортовой комплекс обороны на F-16. Вот. То есть даже если россияне увидят наши самолеты более с большей дистанции, да, вот, запустят ракеты, то при этом F-16, он быстро получит сообщение, ну, летчик бортовое оборудование немедленно летчику сообщит, что он находится на сопровождении, вот, то есть это говорит о том, что пуск ракеты либо состоялся, либо вот-вот состоится, да, и сможет поставить помехи, которые собьют эту ракету не физически, а просто... Если так реально была бы одна отметка от настоящего самолета, вот, то появится 20-30 отметок, и ракете предстоит самой разбираться, где реальная цель, а где виртуальная. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Не слишком сложно излагаю, да?
Да, в целом понятно.
Кроме того, можно на F-16 там стоит аппаратура, которая вот такими шумовыми помехами, значит, она тоже перекроет возможность на некоторых частотах вражескому радиолокатору видеть F-16. И еще F-16, при всем при этом, он намного меньше, чем Су-35 по своей отражающей поверхности, да, и его труднее будет заметить. Вот. Поэтому большая дальность локатора огромных по своим размерам российских истребителей, да, вот, она позволит и на более высоких дальностях их обнаруживать. Это взаимозависимо. Чем больше самолет, тем на большей дальности его можно увидеть. Чем меньше самолет, тем труднее его засечь, даже если у тебя более мощный радар.
Много тонкостей. Мне кажется, захочется нашим зрителям и слушателям почитать подробнее и посравнивать. У меня последний к вам вопрос. Вот о каком количестве эффективном должна идти речь, если мы говорим о самолетах? Вот мы помним, что когда речь шла о бронетехнике, объясняли, да, один леопард не играет роли. Нужна бригада или несколько бригад для того, чтобы начать их использовать. С самолетами это как-то по-другому или есть какое-то количество, которое можно сказать, что... Ну, вот это уже есть смысл использовать там. Или один даже он воин?
Нет, один поле не воин. Какой бы совершенно... Даже если мы получим пятое поколение, все равно один в поле не воин. Да? Вот. Нужна какая-то хотя бы минимальная массированность применения. Вот. Поэтому, если мы будем вводить в строй авиационное подразделение, это должно быть не менее, чем эскадрилья. Это минимальное авиационное подразделение, самостоятельная единица. Да? У нас они еще и действуют в составе бригады, как правило. Это было бы прекрасно. Вот. Если готовят 20 летчиков, то это полноценная эскадрилья. У нас эскадрилья 12 самолетов. На каждый самолет должно быть, ну, там, скажем так, полтора экипажа на каждый самолет. Вот. У нас F-16 в основном одноместные. Возможно, мы получим какие-то двухместки, такие учебно-тренировочные также. Вот. Поэтому, если мы вводим эскадрилью, то мы уже решаем ряд серьезных задач. Мы обеспечиваем противовоздушную оборону как минимум двух районов, но эта эскадрилья не будет использоваться как единое подразделение на одном аэродроме. Почти наверняка, но это азы, так сказать, использования. Она будет рассредоточена. Да, по минимум по трем аэродромам. Да? Плюс это и будут три базовых аэродрома, плюс несколько оперативных. Да? Для того, чтобы противник не расстрелял их на одном аэродроме сразу все. Да? Вот. И таким образом, эти самолеты, когда будут подниматься в воздух, да, и россияне будут знать, что у нас есть F-16, то любой украинский самолет в воздухе будет ими восприниматься как F-16. А это еще и серьезный моральный фактор. Что такое F-16, они прекрасно понимают, вот, потому что это другая дальность, и это самолет, который дает нам паритет. Теперь им придется не расстреливать там наши самолеты, иногда такие ситуации есть там, с помощью летающих радаров, а драться на равных. А россияне не любят такого. Они любят, когда всем скопом сильные набрасываются на слабого.
Валерий, спасибо. Было очень интересно. Ну и главное, что можем мы обсуждать это не как теоретические вопросы, а как техника, которой потенциально скоро украинские военные смогут заняться. С нами был Валерий Романенко, авиационный эксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Олега Антонова. И ко мне присоединяется моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет.
Привет.
Ну, в контексте противовоздушной обороны, о которой мы сегодня много говорили, сейчас для Украины очень большая проблема – это обстрелы управляемыми авиабомбами переграничья, ну и прифронтовых украинских территорий, то есть страдает Черниговская область, Сумская, Запорожье, Днепропетровск, ну, Херсон, конечно же, и это напрямую связано с эффективностью украинской ПВО. Сейчас, после того, как совершился вот этот рейд российских оппозиционеров вооруженных на территорию России, звучал вопрос, кстати, у нас в эфире от слушателя, не ответят ли они большими обстрелами украинского приграничья. Но я так понимаю, что эта частота обстрелов, она и так увеличивается. Увеличилась еще до этого рейда, да, в последние месяцы?
Я скажу так, что они, конечно же, среагировали на этот рейд последние несколько дней на той же Сумщине очень жарко и очень громко, но какая конкретно сейчас там ситуация, мы поговорим с непосредственно экспертом, который находится в Сумах и будет конкретно отвечать на наши вопросы. Скажу только, что 17 общин Сумской области сейчас находятся в зоне боевых действий. К нам присоединяется Григорий Стариков, директор агентства регионального развития Сумской области. Григорий, добрый вечер.
Добрый
Скажите, какая, в принципе, сейчас ситуация в Сумской области, в регионе? Чаще ли слышите сирены, возможно, слышны отголоски взрывов, если есть, да? И нет ли паники?
Стало однозначно громче. Единственный момент, который нужно учитывать, что не все те звуки, которые мы сейчас слышим, это непосредственно обстрелы по нашей территории. Это и учения, и разминирование, которое происходит постоянно. И так само это, когда работает ППО, то есть как бы не все звуки являются непосредственной угрозой. Но в целом, вы упомянули 17 громад, которые сейчас у нас входят как раз непосредственно в зону боевых действий, у них обстрелы проходят практически ежедневно. И это и авиаудары, и реактивная артиллерия, и минометы, то есть весь спектр абсолютно, который только есть. Более того, в некоторых районах заходят ДРГ вражеские, которые минируют и быстро отступают. Тому как бы здесь ситуация становится только сложнее. На предмет упадничества и там пессимизма, то этого нету, этого не было, и когда Сумщина была оккупирована, и нету сейчас. И ну, один из таких примеров, скажем, в некоторых громадах, которые совсем сейчас каждый день по нескольку с интервалом буквально есть населенные пункты, где 15-20 минут и следующий прилет идет. Это уже, грубо говоря, даже ну, все учитывают, если надо там заехать, забрать больного, раненого, вывести и так дальше. То когда есть предложение по отселению этих населенных пунктов, то практически 3/4 населения, пока это добровольно, по желанию, то 3/4 написали заявление с отказом, что они не собираются.
То есть, несмотря даже на то, что там происходят постоянные обстрелы, люди выезжают неохотно?
Неохотно, и это тоже один из таких факторов, я бы сказал, социального определенного напряжения. Потому что ну, людям всегда, во-первых, это их имущество, которое называлось поколениями, там могилы их родственников, родных и тому подобное. Плюс так само есть определенная, ну скажем так, некоторая неопределенность, где именно они будут потом жить, работать и так дальше. И в принципе, ну то есть нельзя сказать, что им этого не рассказывают, не показывают, но тем не менее есть такое, ну скажем так, прикрытое недоверие. И ну, это не определяющий фактор. Определяющий то, что и это не есть нормально, но люди привыкают с этим жить.
Но, тем не менее, в том же Великописаревском районе прошла эвакуация. Корреспондентка Кордон Медиа Алена Яцина была на месте, она общалась с местными жителями, и я предлагаю послушать. Григорий, вы остаетесь с нами на прямой связи, я потом попрошу вас прокомментировать то, что какая сейчас ситуация происходит непосредственно на приграничных зонах, и вот что Алена нам рассказала.
Працюємо на кордоні у Великописарівській громаді. Як тільки з'явилися звістки про те, що Легіон Свободи Росії починає з території Сумщини наступ на Білгород, ми туди поїхали, там дуже гучно, просто в перший день не стихала артилерія, працювала, росіяни намагалися придушити цей наступ. І села, які знаходяться вздовж кордону, ну там люди вже третій день, можна сказати, сидять у підвалах. Вчора вночі по одному із сел працював танк. Коли працює танк, це, знаєте, коли ти не чуєш виходу, а чуєш уже перший прильот і біжиш у підвал. Тобто усі, хто хотів з людей, їх евакуювали в перші два дні. Загалом виїхало десь трохи більше сотні людей, десь 110-120 людей, з них половина автобусами громада евакуйовувала, інші виїхали власним транспортом. В принципі, в основному виїжджали із того, що ми бачили, працюючи на евакуаціях, виїжджали жінки, вивозили діточок, і всі планують, що вони виїхали на кілька днів, поки триває ця операція, і планують швидко повернутися додому.
Алена сказала, что они планируют быстро вернуться домой. Как считаете, Григорий, удастся ли жителям общины вернуться быстро, или же эта песня затянется надолго?
Ну, если говорить именно про Великописарівську как раз громаду, у них уже, да, несколько дней по желанию из определенных мест отходят автобусы в районы, которые отдаленные и являются более спокойными, либо совсем спокойными, либо там, где есть родственники, да, это происходит. Плюс Великописарівська громада, она чем интересна, несмотря на то, что это громада на кордоне, у них по количеству населения за счет ВПО, как ни странно, население даже на некоторый процент увеличилось. Ну, это просто как бы ремарка. То есть Великописарівська громада хоть и была одной из точек входа войск оккупанта в Украину, и в Сумскую область в частности, и там, где постоянно происходят прилеты, и непосредственно в саму Великописарівку, например, в терапевтическое отделение был прямой прилет. Но, тем не менее, по, скажем так, ну, по настрою, люди как бы, с одной стороны, и в подвалах, и чемоданы держат, но громада продолжает работать и продолжает работать активно, в том числе и по восстановлению этих объектов. То, что люди выезжают ненадолго, ну, это вопрос очень относительный в том плане, что много кто выезжал из Сумской области, и значительная часть этих людей точно уже не вернется, несмотря на то, что все хотели выехать ненадолго. Потому что, ну, как бы там ни было, бодрость там моральная и тому подобное, и привязанность к родной земле, все равно фактор безопасности, особенно если это женщины с детьми, он заставляет их все-таки задуматься над безопасностью. И плюс надо сказать, что те страны и области, в которые выезжают люди из наших территорий, они очень много прилагают сил для того, чтобы этих людей инкорпорировать в себя и оставить, потому что это людской капитал. Ну, в данном случае про Великописарівку, я считаю, что да, действительно, люди выехали ненадолго, но, тем не менее, все будет зависеть от ситуации в этой громаде. Но справедливости ради надо сказать, что эта громада, да, как и остальные 17, они находятся в 20-километровой зоне. То есть это сверхзаминированная территория, это там, где постоянно можно, может достать и грады, и остальные средства артиллерии. Но если взять всю территорию Великописарівської громады, то обстреливается, ну, ее 10-15 до 20%. То есть это не значит, что если громада находится в зоне боевых и там есть прилеты, то это по всей территории.
Григорий, а если в целом брать Сумскую область, потому как она граничит с Россией, довольно большой своей территорией, можно говорить о том, что вот такие обстрелы, да, такой террор со стороны соседей может продолжаться там месяцами, несмотря на то, что даже если Россия, ну, проиграет эту войну, да, то может и дальше продолжать обстреливать территорию?
Да, Сумская область имеет самый длинный кордон с РФ среди всех областей Украины, 564 километра, поэтому так много громад у нас считается зоной боевых действий, и этот террор и так, по сути, уже больше года и продолжается. И вот буквально на днях как раз у нас хоронили троих энергетиков, которые, восстанавливая объекты критической инфраструктуры, были расстреляны. Так само у нас, грубо говоря, и работники сельского хозяйства являются постоянно загроженными. То есть, ну, люди продолжают работать, и, ну, это не есть нормальная ситуация, жить в такой, ну, в такой опасности, страхе и тому подобное. Но, тем не менее, Сумская область не только, ну, не превратилась в серую зону как постоянными обстрелами, угрозами, там, место дислоцирования военных, заминирование, фортификационные сооружения и тому подобное. Область активно восстанавливается и имеет планы на развитие. Поэтому, несмотря на весь террор, Сумщина действительно может себя считать и форпостом, и таким своеобразным прообразом Израиля. Понятно, что к этому еще очень далеко, но, грубо говоря, страх не захлестнул ни руководство, ни население области в целом.
Спасибо, Григорий. Григорий Стариков, директор агентства регионального развития Сумской области. Мы говорили о том, что приграничные зоны Украины теперь привыкают к новым сценариям жизни. И больше всего, конечно же, страдает Сумская область, потому как у нее 17 общин входят в зоны боевых действий. Таня, можем говорить о том, что теперь люди, несмотря на то, что война отодвинулась, от их области все равно продолжают потерпать от вот этих обстрелов?
Ну, видимо, этот вопрос не решится действительно, пока украинское ПВО не будет в состоянии сбивать носители управляемых бомб, от которых сейчас основной вред. Я добавлю, что пока вы говорили, пришли новости с Рамштайна, который вот именно сейчас происходит, и на котором обсуждают и истребители, и укрепление ПВО, и министр обороны США Ллойд Остин назвал сроки, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшие 2 недели. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Эту программу провели Анастасия Середа и Татьяна Якубович, и вся команда «Радио Донбасс Реалии» работала над этим выпуском. Ищите нас в Телеграме, в Вайбере, в Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке, ну и в Ютубе. Мы, как всегда, встретимся завтра в это время.
Это было радио «Донбасс Реалии».